Мы не рассматриваем подписание каких-либо соглашений без гарантий безопасности.
Но соглашения по редкоземельным металлам между Украиной и США могут подписать уже на этой неделе.
Я хотел, чтобы там о гарантиях было хотя бы предложение, и оно в рамочном соглашении есть.
Зеленского ждут в Вашингтоне.
Я слышал, что он приедет в пятницу. Конечно, меня устраивает, если он захочет. И он хочет подписать это вместе со мной.
В Москве против заморозки войны по линии соприкосновения. Лавров ссылается на переписанную конституцию.
Ну хорошо, вот были идеи, давайте оставим линию соприкосновения. Вот это российская, а это украинская. Во-первых, такого не будет, у нас есть конституция.
Путин уже предлагал США свои редкоземельные металлы. Вспоминаем его опыт работы с сырьем в лихие 90-е.
Известно, что Путин выбрал конкретную фирму, которая должна была заняться вот этим бартером с ФРГ. Фирма эта называлась «Джекоб». Никакого опыта межторгового у этой фирмы не было.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, что же известно об этом рамочном соглашении Киева и Вашингтона. Началось все с источников газеты Financial Times. Мол, Украина согласна на сделку с США о природных ресурсах в обмен на военную помощь. Затем это подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а издание «Украинская правда», как утверждается, опубликовало соглашение целиком. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США до сих пор не согласовали эту сделку, над ней еще работа продолжается. И о том, что известно к этому часу, расскажет Илья Козин.
Мы не рассматриваем подписание каких-либо соглашений без гарантий безопасности.
Только после того, как Трамп и Зеленский договорятся о гарантиях безопасности, представитель украинского правительства подпишет предварительное соглашение, уточнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ожидается, что подписание может состояться в пятницу во время визита Зеленского в США. Об этом ранее говорил президент США Дональд Трамп.
Я слышал, что он приедет в пятницу. Конечно, меня устраивает, если он захочет. И он хочет подписать это вместе со мной. Я понимаю, что это большое дело, очень большое дело. И я думаю, что американцы, если судить по опросам, очень довольны.
Как пишет Financial Times, соглашение между США и Украиной подразумевает создание инвестиционного фонда восстановления Украины. Вариант соглашения, датированный 25 февралем, предполагает, что Украина будет вносить в фонд 50% поступления от будущей монетизации государственных минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанные с этим логистики. Фонд сможет инвестировать в проекты в Украине. Как пишет Financial Times, BBC и CNN, сторонам удалось договориться после того, как США отказались от требований $500 миллиардов потенциальной выручки от сделки. При этом в одном из последних вариантов договора, известного прессе, еще сегодня днем не было ни слова о гарантиях безопасности. Чего же хочет Украина?
Первый пункт – это НАТО для Украины или другие сильные гарантии безопасности. Второй и третий пункты – поддержка фронта и пакет мер по сдерживанию. Четвертый пункт фактически касается экономического сотрудничества, по которому мы ведем переговоры с нашими партнерами из США и Европейского Союза. И также пятый пункт – это дальнейшая защита европейских границ и участие украинского контингента в реализации этой защиты.
Дональд Трамп, в свою очередь, добавил, что Украина в обмен на природные ресурсы получит $350 миллиардов, огромное количество оборудования и военной техники. Уже после заявлений Шмыгаля издание «Европейская правда» опубликовало новейший проект договора между Украиной и США. В нем все же появился пункт о гарантиях безопасности.
Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания прочного мира. Участники будут пытаться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций.
Предпосылок к тому, чтобы быстро заключить сделку по Украине на невыгодных для нее условиях, пока нет. К такому выводу пришли ведущие западные военные аналитики Роб Ли и Майкл Коффман, обратило внимание издание агентства. По их наблюдениям, темпы российского наступления с ноября значительно замедлились, а украинская армия адаптировалась под российскую тактику и успешно применяет на поле боя мины, дроны и артиллерийский огонь. Поэтому, по мнению экспертов, скорый крах украинской обороны не ожидается, и к лету переговорные позиции Украины могут быть сильнее.
Ну, таковы выводы военных экспертов, а мы сегодня детальнее это обсудим с экспертами в политологии и по таким земельным ресурсам, скажем так. И вообще, помимо того, что соглашение рамочное, работа продолжается, сами гарантии безопасности США пока не согласованы. Это заявил президент Украины Зеленский незадолго до начала нашего эфира. Никакой конкретики вот в том тексте, что опубликовала «Украинская правда», действительно не наблюдается, но Зеленский как будто настроен оптимистично.
Ну, главное для меня было.
Главное для меня было, что мы не являемся должниками в соглашении. Нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни сотни. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Да нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина, но я хотел, чтобы там о гарантиях было хотя бы предложение. И оно в рамочном соглашении есть. Пункт 10, кажется.
Пока официальных заявлений на этот счет нет. Цитирую, вы можете легко даже угадать стиль общения, комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Кремль взял паузу. Разговорчивее сегодня оказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомнил о так называемых новых регионах, они же исторические, они же аннексированные, исходя из международного права. Так вот, Лавров ссылался на Конституцию и намекнул, что если Путин или другой чиновник упоминает какое-то сырье на той или иной территории, то это в том числе касается аннексированных территорий. В этом вопросе вектор Москвы, ну, пока, скажем так, не претерпевает изменений, несмотря на в целом позитивные подмигивания Вашингтону.
Некоторые говорят, ну, хорошо, вот были идеи, давайте оставим линию соприкосновения, вот это российская, это украинская. Во-первых, такого не будет, у нас есть конституция, основанная на волеизъявлении людей. А во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от российских законов. Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков.
Путинское предложение к США с любопытным бэкграундом из его истории вплоть до опыта торговли редкоземельными металлами в 90-е. Мы чуть внимательнее рассмотрим во второй части нашей программы. А пока, уважаемые зрители, к вам такой вопрос. Так чьи же редкоземельные металлы в итоге получит Дональд Трамп? Несколько вариантов ответа уже в вопросе в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, вашими предположениями, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политолог Георгий Чижов. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочется разобраться, вот что же это такое было, как вы это по горячим следам оцениваете. Именно вот то, что уже известно об этом соглашении между Украиной и США. Пока что это, да, это рамочный формат. Напомню также, что на официальном уровне документ не публиковался. Ну и хочу отдельно с вами, конечно, рассмотреть гарантии безопасности, которые пока довольно расплывчаты.
Этот документ стал плодом компромисса. Американская администрация не ожидала, что Киев скажет решительное «нет», причем несколько раз подряд на разные варианты этого соглашения. Поэтому подписано действительно, что значит рамочное. Это значит, что все острые углы в этом соглашении попытались обойти. Там нет конкретных цифр, там нет конкретных гарантий, там вообще очень мало конкретного. Всего лишь обозначается, что две страны хотят создать такой фонд. Причем целью фонда называется восстановление экономики Украины. Правда, указано, что фонд является коммерческим, то есть, возможно, какие-то конечные бенефициары все-таки появятся, но из опубликованного текста это пока не очевидно. Ну и появился тот пункт, о котором говорит Владимир Зеленский, что США привержены идее украинской безопасности. Правда, там очень по-трамповски сказано про защиту взаимных инвестиций. Мол, ну да, раз мы инвестируем, наверное, мы как-то озабочены тем, чтобы это было защищено. В общем, все основные споры по сути еще впереди. В рамочном соглашении также говорится, что к работе над окончательным соглашением стороны приступят сразу же после подписания вот этого рамочного. Но ничего, естественно, не говорится о том, за какой срок они должны все-таки прийти к общему знаменателю и согласовать эти положения.
Возникли разные трактовки, если не сказать споры по поводу гарантий безопасности. О них отдельные чиновники по-разному все это формулировали. И, быть может, вот об этом говорил господин Рубио, утверждая, что еще ничего не готово окончательно с документом. Я и для вас, для наших зрителей, напомню формулировку. Правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности. Но это настолько вилами по воде, что даже следы этих вил как будто бы и не особо-то и заметны. В целом, за все хорошее, ну, на этом, пожалуй, и все.
В том-то и дело. То есть никаких гарантий безопасности, четко сформулированных, Украина пока не видит. добиться удалось только того, что эти гарантии в принципе упомянуты. То есть соглашение о создании фонда, оно уже не выглядит таким сферическим конем в вакууме, да, как будто у нас мирное время. Всего лишь надо что-то восстановить разрушенное. Ну, наверное, на сегодня это был максимум того, что могла добиться украинская сторона, потому что она и не отдала пока ничего. Из комментариев Трампа мы слышали, что он обещает и военную помощь, и всякую другую. То есть то, чего опасались многие, что Америка прекратит там поставки. А ваш покорный слуга говорил все эти недели, что не видит возможности такого варианта. Не должна прекратить Америка поддержку Украины. Хотя побороться за конкретные объемы помощи еще придется именно на том этапе, когда начнется согласование вообще непосредственных параметров будущего соглашения.
Георгий, хочется спросить, как вам реакция Москвы? Тут, конечно, мы больше на Лаврова вынуждены ориентироваться за неимением лучшего, но вот снова этот тезис о непоколебимости оккупированных территорий, включая те, что российская армия даже не контролирует.
Да, Москва пока демонстрирует, что совершенно не собирается сдвигаться ни на миллиметр. Более того, то, что не вошло в это выступление Лаврова, но уже звучало в выступлениях высших российских чиновников, они сказали, что те компании, которые захотят вернуться на российский рынок, да, пожалуйста, но они обязаны будут работать во всех регионах России, включая так называемые новые регионы, то есть оккупированные территории, чтобы не было никаких лакун. Условно говоря, если ты компания, которая хочет работать во многих регионах, пожалуйста, на оккупированные тоже да, ты должна прийти. Понятно, что на сегодня никакие западные компании, включая американские, на такое не согласятся. Но симптоматично, что Россия пока настаивает именно на этом. И говорит, да, мы предлагаем свои редкоземельные металлы, что там Украина, у нас их гораздо больше. Но тогда американцам придется работать в том числе и на украинских территориях. Ну, в России по-другому называют. Пока это все звучит в пустоту, в никуда. Главное, что Россия пытается продемонстрировать, что Украина с Америкой могут договариваться о чем угодно, а вот позиция Кремля, она непоколебима. Отдавайте нам все области, которые вы включили в Конституцию, даже те части, которые вы контролируете, пойдите нам еще там, на ряд уступок, которые теоретически должны ослабить возможное сопротивление Украины в будущем. Но вы слышали, как говорит Лавров, то, что останется от Украины, должно быть тоже еще подвергнуто там, каким-то реформам, да, которые позволят потом с этой оставшейся частью тоже что-то сделать. И, в общем, с той стороны переговоры всерьез еще не начинались. Украинцам остается ждать, применит ли Трамп свой фирменный атакующий стиль, атакующий, подавляющий, который Киев уже на себе наблюдал, применит ли он этот стиль к Москве.
Георгий, заключительный на сегодня вопрос. Как вы думаете, поедет ли Зеленский в Вашингтон? Вот когда оформится ли повод на этой неделе, учитывая противоречивую реакцию в Белом доме и разговоры об этом?
Ну, скорее нет. Я не могу ручаться, потому что все-таки непонятно. Мы видим только то, что попадает в средства массовой информации. Все-таки многие контакты идут пока за закрытыми дверями. Скорее всего, на этой неделе Зеленский не поедет в Вашингтон, даже на подписание вот этого рамочного соглашения. Обе стороны говорят, что еще какие-то мелкие детали там будут доработаны. Но на следующей неделе вот это рамочное может быть подписано, насколько я понимаю, оно даже не обязательно к ратификации парламентами двух стран. А вот основное соглашение, которое должно быть заключено потом, его точно будет ратифицировать Верховная Рада. И Украина не Россия, хотя партия Зеленского «Слуга народа» имеет по-прежнему большинство в парламенте. Но там будет масса вопросов, и если соглашение будет плохо защищать интересы Украины, то могут возникнуть проблемы с его прохождением в Раде.
Георгий, спасибо. Политолог Георгий Чижов помогал нам разбираться в деталях текущей точки договоренности и Украины и США. А к нашему разговору присоединяется эксперт в нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, пока получается, таким краеугольным вопросом остается позиция Москвы, помимо всего прочего. Мол, Путин раз уже предлагал что-то, то с мыслью, что украинские ресурсы он частично контролирует, даже в Конституцию вписал. А сколько Россия, ну, читай, путинское окружение, мы об этом еще отдельный сюжет покажем, может вообще заработать на этих оккупированных территориях? Есть ли вероятность, на ваш взгляд, что именно это и ляжет, или как минимум планируется в список завоеванного, когда вот надо будет своей аудитории объяснять, что же они такое там денацифицировали и за что же вообще воевали-то в принципе?
Ну, я посмотрел на этот вопрос немножко с другой стороны, в другой системе координат. И российское руководство, и украинское руководство сейчас предлагают, ну, по просьбе Трампа в случае Украины, ну, какой-то контроль над добычей минеральных ресурсов в своих странах. Причем мы видим, что украинские минеральные ресурсы, ну, фактически коммерческого использования не заслуживают. Ну, нет там столько, и себестоимость этого будет совершенно запредельной, и коммерческого значения эти запасы не имеют. Что касается России, то здесь предложение России, оно тоже никакой критики не выдерживает, ни одна заслуживающая уважения коммерческая компания туда не придет. По многим причинам. Первое, это в России законодательство дискриминирует иностранных инвесторов в пользу госкомпаний российских. Там. Второе, это кризис доверия. Потому что когда российская сторона нарушала все контракты, международные соглашения, в том числе межправительственные договоры, ничего не платила, когда арбитраж присуждал какие-то штрафы, то есть абсолютно наплевав на все законы, на святость своей подписи, ну кто же им поверит? Вот это второе соображение. Соображение номер три – это риски, с которыми сталкиваются иностранные компании в России. Они не придут. Вот один иностранец мне сказал, ну там же ограбят и убьют, и отберут все. В России существует независимых судов и вообще система юстиции, которая могла бы защитить для иностранца права его на собственность, на жизнь, в конце концов. Но нету этого. Это очень рискованная территория. И поэтому я не ожидаю, что кто-то туда пойдет. И поэтому вот предложения эти, ну, переговоры по поводу редкоземельных элементов и российско-американские, и украинско-американские, я считаю, я рассматриваю совершенно не с коммерческой точки зрения, не с точки зрения ценности этих ресурсов, а с имиджевой точки зрения. Вот дело все в том, что сейчас у Трампа такая ситуация, когда ему срочно нужно доложить о какой-то победе. У него до сих пор, вот за месяц с лишним, он проявил себя шумно, громко, из пушки по воробьям. Он, ну, заявки колоссальные совершенно на какие-то успехи. Смотрите, и Гренландия, и Панамский канал, и Канада. И умиротворение Хамаса в Газе, и умиротворение Ирана. И везде полный отказ, полный провал. Или переговоры, например, с саудовцами о том, чтобы те должны увеличить добычу нефти, и после этого вот обрушатся цены, и Россию якобы этим Трамп задавит. Все, полный провал. Ему нужен хоть минимальный какой-то успех. И в Киеве, и в Москве, прекрасно понимая ситуацию, в которой оказался Трамп, предлагают ему такой успех. Давайте мы с вами что-нибудь подпишем. Вы объявите на весь мир, что это потрясающий успех. Это ваша победа огромная. То, что из нее ничего не получится, это уже специалисты и геологи, и экономисты, и политологи давным-давно, если они здраво мыслят, они поняли. Так что всю эту акцию надо рассматривать только с точки зрения спасения трамповского имиджа. А уж потом, что в Москве, что в Киеве, рассчитывают на то, что вот мы вас выручили, уважаемый господин Трамп, вот теперь, пожалуйста, сделайте нам так, чтобы и для нас кое-что перепало в политическом смысле. другого смысла.
Михаил, спасибо, я вас прерву, чтобы мы с вами успели просто обсудить имидж еще одного участника этих переговоров. Вот прежде чем мы с вами разговор продолжим, давайте напомним нашим зрителям, что именно штатам предложил Владимир Путин, кто за этим стоит. У нас есть любопытная находка от расследовательского проекта «Радио Свобода. Система». И вспомним бурную деятельность Путина с редкоземельными металлами в 90-е. Обо всем об этом в нашем сюжете «Слово ничего нового» все повторяется.
Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам.
Владимир Путин предлагает США российские редкоземельные металлы. Их крупнейшего производителя недавно национализировали и по указу президента передали госкорпорации «Росатом», которую курирует давний друг Путина Михаил Ковальчук, выяснил расследовательский проект «Система». Единственный крупный производитель редкоземельных металлов в России – Соликамский магниевый завод «СМЗ». Он уже сообщил о расширении производства. Свою продукцию он производит из сырья, которое поступает от другого уникального предприятия – Лавозерского горнообогатительного комбината. До 2022 года основным владельцем Лавозерского ГОКа и СМЗ был миллиардер Петр Кондрашов с партнерами, выяснила система. После начала полномасштабной войны государство национализировало оба предприятия через суды, которые признали приватизацию компаний незаконной. 400 миноритарных акционеров Соликамского магниевого завода в 2023 году лишились положенных дивидендов в 180 миллионов рублей. Суд запретил выплачивать деньги акционерам.
Наши миллионы тонн, которые мы выпускаем там, в металлургии, или тысячи тонн в каучуках, каких-то других там тысячи штук изделий, без такого компонента, как редкоземельные металлы, могут в определенный момент свестись на нет.
Так «Росатом» стал собственником полного цикла – от добычи до обработки редкоземельных металлов. Как Путин в начале 90-х помогал продавать редкоземельные металлы в обмен на мясо, вспоминает журналист-расследователь Сергей Добрынин.
Ситуация очень тяжелая, федеральное правительство не очень справляется, в августе происходит путч, вот, и в целом запасы продуктов в городе заканчиваются, ну и в целом Ленинграду, который в сентябре становится Петербургом снова, грозит, в общем-то, настоящий голод.
Местная власть добилась от федеральной разрешения на прямой обмен имевшегося сырья на продукты между городом и зарубежными фирмами. Отвечал за схему Комитет внешних связей мэрии под руководством Путина.
Что делает этот комитет? Он находит какое-то количество фирм, которые должны стать посредниками. То есть они должны отправить за границу сырье и получить взамен продовольствие. При этом никакого контроля над тем, какие именно фирмы выбираются, фактически ни у кого нет.
Эти фирмы отправляли на экспорт лес, нефть и редкоземельные металлы по сильно заниженным ценам. Редкоземельными металлами занималась фирма-однодневка «Джекоб».
Известно, что Путин выбрал конкретную фирму, которая должна была заняться вот этим бартером с ФРГ. Фирма эта называлась «Джекоб». Она, в общем, не была никому особо неизвестной. Ну, то есть она буквально была создана только что специально под этот проект. Никакого опыта межторгового у этой фирмы не было.
«Джекоб» – дочерняя компания фирмы «Коприс», которая вместе с несколькими другими компаниями во время августовского путча поддержала мэра Ленинграда Анатолия Собчака и перечислила 100 тысяч рублей на борьбу с ГКЧП. В январе 1992 года «Джекоб» получила от мэрии лицензии на экспорт почти 14 тонн редкоземельных металлов 8 видов. 75% выручки «Джекоб» должен был потратить на закупку в Германии 3000 тонн мяса и привезти его в Петербург. Цены на редкоземельные металлы были занижены в разы. На «Скандий», по оценке журналиста Владимира Иванидзе, в 2000 раз. Доехало ли мясо в Петербург, до сих пор неизвестно. Позже и Путин, и Собчак отрицали продажу редкоземельных металлов за границу по лицензии петербургской мэрии. В тот же момент, когда свою квоту на металлы получил «Коприс», Путин выдал лицензию компании «Алкор», еще одному спонсору Собчака времен путча. «Алкор» получил разрешение на экспорт из России так называемой «красной ртути» – мифического и якобы очень дорогого вещества. В действительности «красная ртуть» никогда не существовала. В 1997 году, уже покинув мэрию Петербурга, Владимир Путин, вероятно, сознанием дела, защитил диссертацию под названием «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы в условиях формирования рыночных отношений».
Ну, такая вот маленькая историческая справочка у нас сегодня получилась. Михаил, ну а в завершение нашего разговора мне хочется вас спросить, вот учитывая вот эту как будто бы принципиальность монополизации и добычи чего угодно для Путина, можно ли предположить, что и вот та самая ртуть как бы станет, а теперь в новом исполнении это станет теми самыми редкоземельными металлами? Можно ли нам сравнить эти ситуации, или это скорее будет притянуто все-таки?
Жульнические схемы были тогда, и они продолжатся дальше. У меня есть примеры того, как и в нефтегазовой отрасли продолжались подобные схемы с мифическими сделками на мифические товары в гигантских объемах и на гигантские совершенно суммы. Поэтому это еще один довод в пользу того, что иностранцы, если это честные фирма, работающая цивилизованно, она с Путиным иметь дело не будет.
Но даже с учетом того, что рынок довольно-таки большой, это во-первых. Во-вторых, как будто бы учитывая запросы Владимира Путина, вот то, что Лавров озвучил, что незыблемы территории, которые они уже завоевали, даже без учета тех, которые они не завоевали, они все равно себе уже в Конституцию вписали. Что же тогда Путин будет предлагать в дальнейшем, учитывая блестящую судьбу, по всей видимости, для Росатома и его владельцев?
Да нет, предлагать-то можно все, что угодно, но вы посмотрите, что Путин предлагает, а потом отбирает, естественно. Вот он предлагал полностью, я помню заявки, когда в «Газпроме» делали такие заявления. Мы завоюем от 10 до 20% газового рынка в Соединенных Штатах Америки. Вот что предлагают. А потом выясняется, что и Америке этого столько российского газа не нужно. И не было тогда этого сжиженного природного газа, который можно было отправлять. А набалтать можно все, что угодно. Это не солидно.
Ну, продолжая как раз-таки набалтывать, не верите ли вы в вероятность того, что, например, это будет история в стиле... Ну, давайте перевернем страницу, если цитировать давнего господина Лукашенко. Забудем старые обиды, то была война или спецоперация, кому как угодно. Ну и на этом продолжим business as usual.
Нет, в данном случае выделят большие деньги из государственного бюджета на продвижение этого проекта. И все эти деньги будут, ну, как бы освоены большими друзьями президента, тем же Михаилом Ковальчуком и прочими деятелями. Но о нем можно еще отдельную передачу, по-моему, делать об этом Ковальчуке.
Знаете, мы об этом как раз-таки задумаемся на всякий случай и, возможно, вернемся к этой вашей идее. Михаил, большое спасибо. Эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин был с нами в прямом эфире. 57% наших зрителей считают, что все-таки Трамп получит и от Украины, и от России. Подавляющее такое получилось большинство. Лишь треть, 30% ставят на Украину, 13% на Россию. Ну, действительно, тут довольно-таки неоднозначные получаются выводы, исходя из такого бизнес-бэкграунда Владимира Путина, исходя из текущих положений дел за столом переговоров в том или ином виде. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.